Как я вам уже в прошлый раз начал говорить, мы с вами касаемся, может быть, главнейшей темы, связанной с пониманием христианства. Это вопроса о смысле жертвы Христовой. Что она значит? Напоминаю вам, что в трех основных ветвях христианства понимание различное. Правда, в двух западных очень сходные, очень близкие друг к другу, хотя и не тождественные, но восточное понимание принципиально отличается от западного. Прежде всего, я хочу вам напомнить о том, что само понятие жертвы имеет, по крайней мере, два существенно различных смысла. И вот непонимание этого различия привело, как мне кажется, к тому, что Запад пошел по другому пути восприятия этого центрального события истории человечества. Так вот, какие два значения жертвы? Первое, которое наиболее всем доступно, известно, если хотите, понятно, которую мы видим во всей яркости и силе в иудейском и языческом сознании, ветхозаветном, я говорю, иудейском и языческом сознании, сводится к чему? К тому, что жертва является ничем иным, как своего рода выкупом за грехи или благодарностью за благодеяние. Эти жертвы носили разный характер, вплоть до, как вы знаете, человеческих. Этими жертвами пытались умилостивить божество, спастись от тех бед, которые идут на народ. Одним словом, они носили характер именно умилостивления и благодарения божества. Чем вызвано такое понимание жертвы? Понятно. Тем пониманием Бога, который мы находим в иудействе и язычестве. Божество, оказывается, можно сделать более милостивым. Божество, оказывается, может разгневаться. То есть не было вот того учения о Боге, о котором мы говорим, что Бог неизменяем. Это прежде всего. Неизменяем не только по своему, что ли, существу, устройству своего рода, грубо говоря, а Он неизменяем в своем отношении к миру и человеку. Христианство сказало, что Бог всегда есть любовь. Причем не только всегда, а еще что особенно важно, и ко всем. Нет у Бога различия, слышите, ни к одному человеку. Антихриста и Пречистую Деву Марию он одинаково любит. Это учение, я вам скажу, совершенно, так сказать, воспринималось мною как нечто парадоксальное или странное, и даже просто неприемлемое. Но таков догмат христианской веры. То есть догмат – это то, что непоколебимо, что есть сама истина, что исходит от самого Бога. То есть то, что сказал сам Бог о себе. И вот перед лицом этого мы должны совершенно иначе подумать о характере жертвы Христовой. Какой же, я скажу, еще может быть характер жертвы вообще? Не говорю о жертве Христовой. Характер жертвы какой еще может быть? Помимо вот этого выкупа, если хотите, удовлетворения правосудию, чем наполнено, кстати, все западное богословие. Какой еще характер жертвы может быть? Жертва любви. Когда человек бросается на явную смерть, спасает своего друга, так, в кровавую сечу, если хотите, куда угодно, в огонь. Когда мать бросается в горящий дом для того, чтобы спасти своего ребенка, где тут выкуп? Какому милостивлению божества? Это есть не что иное, как порыв любви и только. Оказывается, есть жертва-выкуп, есть жертва-любовь. Вот об этой-то второй стороне, к сожалению, не то что забыла, как-то такое, но ушло из сознания. Об этой стороне перестало говорить христианское богословие фактически на Западе. И само восприятие, само понимание, сама трактовка жертвы Христовой была перенесена вот на то первое понимание жертвы, которым жило ветхозаветное человечество, ветхозаветная религия, языческие религии, выкуп и выкуп. Отсюда и понимание жертвы Христовой. Христос выкупил, искупил, искупитель. Или, если хотите, тот акцент, который сделан протестантизмом. Бог оправдал. Оказывается, Бог судья. Да, всегда Бог воспринимался как судья. Так это и было. Всегда Он судил, кого миловал, кого казнил. Протестантизм говорит, основная суть, если хотите, жертвы Христовой в чем? Что Он оправдал нас. Оправдал перед лицом кого? Бога, Отца. Выкупил у кого? О, вот тут начинается, знаете ли, прыгание слева направо. У кого же выкупил? Но, впрочем, многие склоняются к тому, что он выкупил у дьявола. Хотя другие богословы прямо утверждают, что у отца, в том смысле у отца, что отец по правосудию своему должен был бы наказать человечество. А Христос, принеся свою жертву спас его. Я вам хочу в связи с этим зачитать мысль, я бы сказал, серьезные слова, очень серьезную мысль святителя Григория Богослова. Он как раз ставит этот вопрос. Вот что он пишет. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная, Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти – то есть дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? И ответы начинаются, послушайте. Если лукавому, то как это оскорбительно, восклицательный знак. Разбойник получает цену искупления. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду. И вот дальше начинаются интересные слова. «Но по домостроительству». Сейчас мы поговорим об этом. «И потому, что человеку нужно было...» Главные слова. «Что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Таковы дела Христовы». Оказывается, это нужно было по домостроительству. Вы знакомы с этим термином домостроительства. Это тот термин, которым выражается дело строения спасения человека. То есть спасение человека – это есть строительство дома спасения. Дома спасения. Отсюда домостроительство. И дальше мысль. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, по какой причине. Жертва была принесена не дьяволу. Действительно, какая кощунственная мысль, чтобы выкупить у дьявола. Вы знаете, когда у кого-то выкупали раба или рабов, то кому давали деньги? Кому? Хозяину. В данном случае этой мыслью что предполагается? Что Христос принес себя в жертву дьяволу, чтобы тот отдал людей. Правильно Григорий Богослов говорит, как это оскорбительно. Отцу опять ставит вопрос. Может быть, отцу? Так разве отец меньше любит, чем сын? Разве не так возлюбил он мир, что отдал сына своего единородного? Вы слышите? Возлюбил кого? Мир. Возлюбил. Да и можно ли себе представить, чтобы отец, насладившись страданиями сына, наконец принял это удовлетворение и сказал, ну, так и быть, теперь живите спокойно. Вот примерно какова мысль Григория Богослова. И он отвергает обе эти трактовки и произносит великие слова. Вот, оказывается, кому принесена жертва-то. Хотя мы все время говорим, что он принес отцу. Сейчас мы поговорим об этом, почему отцу. Но жертва-то кому принесена? Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Жертва приносится тому, кто нуждается в чем? В спасении. В спасении. Если хотите, Максим Исповедник прямо говорит о том же. Он, Христос, преподнеся как благий все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Он преподнес тем, ради кого он стал человеком. Жертва, конечно, принесена не дьяволу, не отцу, который любил не меньше сына. Мы же исповедуем Троицу единосущную, нераздельную. По любви Господь воплотился. По любви какой? Святой Троицы. Помните, Василий Великий говорил о единотройственной благодати? Единотройственная любовь, а не любовь сына, или любовь отца, или любовь духа. Единотройственная любовь. По любви – это жертва любви. Кому? Человеку. Вот это совершенно меняет смысл жертвы Христовой. Западные тогда вот эти трактовки жертвы Христовой становятся какими-то просто странными, непонятными. Не то, что непонятными. Понятными. Но понятными в чем? В своей примитивности. Перенесли отношение Бога к человеку на какой-то уровень человеческих отношений. Кто-то кого-то оскорбил, кто-то кого-то выкупает. Святоотеческая мысль, как видите, совершенно смело и решительно, вы подумайте, смело и решительно. Хотя вы найдете всюду, кажется, Христос принес жертву Отцу, всюду эти выражения. Так прямо говорит, жертва принесена кому? Нам. Нам. В каком смысле нам? Это жертва любви. Жертва любви по отношению к нам. Так как друг бросается за друга, кому он принес свою жизнь, за кого отдал? За друга. За кого мать отдала свою жизнь? За ребенка. Жертва любви. Сразу становится все понятным. Ни о каком выкупе. Можно, так сказать, ну, не то что возразить, а, по крайней мере, поставить вопрос, но как же? Ведь мы же читаем у апостола Павла и даже у других апостолов, да, мы находим выражение искупления. Мы же находим? Находим. Находим слова оправдания. Есть? Есть. Верно. Скажу вам, мы находим множество слов, с помощью которых священнописатели, знаете, пытались выразить мысль о том, что совершил Христос для нас. Тот, кто читал Достоевского, тот, наверное, обращал неоднократно свое внимание на что? Вот он, прежде чем о чем-то сказать, он никогда не скажет прямо. Он начинает со всех сторон это описывать, так сказать, ходит вокруг этого и передает эти картины, которые пристают взору человеческому. И он так все это обходит, это несколько раз, и описывает, что, наконец, действительно картина становится ясной. То те же апостолы, на каких началах они были воспитаны? Иудейского закона. Язычники на чем были воспитаны? на понимание отношений между Богом и человеком на уровне, на почве только закона. Справедливости, удовлетворения, жертвы за грех и так далее. И апостолы обращались, как вы знаете же, в послании к кому? К язычникам. Вот только что язычествующим, которые только что из язычества, кажется, приняли христианство, еще ничего не понимая и воспитаны в этой традиции, к евреям, которые были воспитаны в том же самом духе закона, то есть справедливости, а не любви. Вы слышите? Обратите внимание. Я вам скажу, что это один из колоссальных изъянов всего дохристианского религиозного сознания. Не знали Бога, что Он есть любовь. Не знали справедливый судья. Вот Он кто есть. Может миловать, может покарать. И вот поэтому мы находим в Священном Писании целый ряд высказываний. Если бы только было искупление, если бы только было оправдание, тогда действительно нам бы пришлось действительно думать, как же это понять. Но на самом деле, вот я выписал хотя бы некоторые. Посмотрите, исцеление, говорит об исцелении, совершенном Христом, спасение, вы видите, оказывается, что? Искупление, избавление, оправдание, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Наконец, хотя нет прямого слова, но есть прямой контекст, благодаря которому святые отцы назвали еще одно слово – обожение, чтобы обожить человека. У апостола Петра, помните, чтобы мы стали причастниками божеского естества. Как вы эту фразу, в какое слово можно? Одним словом – причастники божеского естества. Обожение. Посмотрите, сколько слов. Вот. И из этих понятий вот мы дальше и видим, как формировалось... лучше сказать, как эти понятия использовались в дальнейшем формировании понимания жертвы Христовой. В католичестве основным понятием, совершенно, вполне соответствующим всей догматической системе католической церкви, это искупление. Это выкуп, который принес Христос. Выкуп за что? За первородный грех. За первородный грех. За то бесконечное оскорбление, которое было совершено первыми людьми. Вы подумайте только. Забыли, уж кажется, знает же, что не может сын за отца нести наказание, как и отец за сына. Каждый несет за свое. Нет выкуп. Протестанты пошли дальше. Они прямо заявили, протестанты, почему только за первородный грех? Почему? Разве жертвы Христовой недостаточно, чтобы искупить все грехи? Нет, Он оправдал нас от всех грехов. Причем каких? Настоящих, прошедших и будущих. Ура! Все, цель достигнута. Теперь можем жить спокойно, радоваться и веселиться. Вот так. По поводу вот этого юридического толкования жертвы Христовой писали не просто богословы только и позднейшего времени, уже святые отцы писали, поскольку вот это юридическое толкование, юридическое, то есть основанное на правовом понимании отношений между Богом и человеком, на этой идее выкупа или искупления, это наиболее близко нам. Близко. Почему близко? Потому что оно носит внешний характер, не затрагивающий нашей души. Я могу горы свернуть. Для меня это будет легче, чем побороть хотя бы одну страсть, живущую во мне. Помните, я вам как цитировал эту Логову, этого немецкого поэта, который говорил, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Это самое трудное. И наш вот ветхий, я бы сказал, грешный, лукавый ум, как вода, течет и обходит все места. Обходит. Так и мы тоже пытаемся обойти эту сложность. И направили свой ум на самое грубое понимание жертвы Христовой. выкуп, и все в порядке. Вот смотрите, вот даже вот я вам приведу хотя бы 2-3 высказывания. Вот Кирилл Александрийский пишет: «Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Видите, на что осужден? Опять тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Действительно. О, вопрос по существу, прям к католическому богословию. Какое отношение к нам имеет его преступление? «Множество людей стало греховными, – отвечает он, – не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было, а потому, что они были причастны к его природе». Вот о чем все время мы говорим с вами. Природе. Первородные повреждения – это повреждение природы. Вот в чем, оказывается, дело, которое постигло весь род человеческий. А вовсе не вина, ведь тогда же их не было. Или блаженный Феодорит Кирский: «Все, происшедшие от Адама, получили в удел смертную природу. А такая природа имеет много потребностей. Она нуждается в пище, питье, одеянии, домах и разных ремеслах. Эти потребности часто порождают безмерность страстей, а безмерность порождает грех. Поэтому божественный апостол говорит, что поскольку Адам согрешил и стал через грех смертен, смерть и грех вошли в его племя». Поскольку Адам согрешил и стал через грех смертен, смерть и грех вошли в его племя. Вот, оказывается, какие вещи происходят. Вообще, по поводу вот этого юридического понимания, западного юридического понимания жертвы Христовой, писали, я вам скажу, очень интересно. Вот Владимир Лоски, например, писал, профессор Несмелов. Я вот вам все-таки зачитаю. Они небольшие, эти высказывания, но такие веские. Лоски писал: «Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба. Юридической является и тема посредника, крестом соединившего человека с Богом». И говорит: «Если принять эту теорию, это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения. Отношения могут быть только любви, только бескорыстной, никакой мести». А вот профессор Несмелов, очень интересная мысль. И вот посмотрите, что он пишет. Он говорит: «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику. И что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика». То есть, когда сам перенесет наказание за того вора, который у него украл, так? Сам перенесет вот тюремное, допустим, заключение. Только после этого он может уже простить своего обидчика. Понятна мысль, что Христос, оказывается, пострадал праведник за неправедники? Если мы действительно оскорбили Бога, кто должен понести наказание для того, чтобы снять вину? Оказывается, Христос страдает за это. И только после этого уже он прощает виновных. Приводит всю абсурдность самой постановки, такой постановки вопроса. Да. Что же нужно отметить? Ну вот, кстати, маленькое такое замечание. Слово «искупитель» присутствует в Ветхом Завете, но его совсем нет в Новом. Само «искупитель». В Новом Завете вообще нет этого слова «искупитель». Есть искупление, но «искупитель» нет. В Евангелии лишь дважды встречается слово «искупление». Неоднократно употребляется в посланиях. Там у апостола Петра там дважды, у апостола Павла много раз, в Откровении Иоанна. Вот. Причина, я вам сказал, какова. Потому что обращались они в своих посланиях к людям, воспитанным вот на таком правовом сознании и на понимании, правовом понимании отношений между Богом и человеком. Есть в нашем богословии эти западные интерпретации. Есть. Есть. Вы найдете слова об удовлетворении правосудию Божию в наших догматических учебниках. Вы найдете это. Митрополит Елеферий, например, Богоявленский писал: «Божественно обнищавший Христос, лично безгрешный, принимает в свое сознание грехи мира по исключительной любви к Нему». Это еще одна интерпретация. Это правда интересно. Оказывается, в чем жертва Христова? Принимает в свое сознание грехи мира. А при чем тут? А где жертвы? Вообще такие интерпретации дают. Антоний Храповицкий то же самое написал то же самое работу об этом, очень странную, да, в которой говорит, что все искупление, как он говорит, было совершено в Гефсиманском саду. Это любовью. Совершенно, я вам скажу, удивительные вещи, которые пишут вот подчас богословы, не обращаясь просто к святым отцам. А вот если обратиться к ним, то, я вам скажу, здесь мы находим просто поразительные, я бы сказал, вещи. О чем они говорят? Они основываются, я вам сейчас покажу, они основываются на замечательных словах апостола Павла из послания к евреям. Это, пожалуй, именно здесь дается просто абсолютно точный ответ на то, что совершил Господь. Уже не обтекаемые слова, а именно прямо конкретно. Это послание к евреям, 2 глава, 10 стих. Что мы здесь читаем? «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все», то есть речь идет о Боге, «приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их», вождя, то есть Христа, вождя спасения их, «совершил через страдания». По-русски так говорить нельзя. Если вы написали бы такое предложение на уроке русского языка, вам бы жирно подчеркнули и сказали: так не пишут. «Совершил через страдания». Что совершил? Слово «совершил» у нас что означает? Сделал. Сделал. А тут сказано: «совершил через страдания». Вопрос: что? Где-то пропущено, галочка. Что совершил через страдания? Оказывается, я вам скажу, это любопытная вещь. Посмотрите толкование. Очень интересно. Уходит и все. Стоит прямо греческое слово «телиосы». «Телиосы». Стоит греческое слово же, которое вовсе означает не, совсем не означает не слово «делать», а совсем другое означает. Это от глагола «телео», греческое слово «телео», которое означает «доводить до конца», «довершать», «завершать», «заканчивать», «доводить до совершенства». Понимаете, какое, что означает? Вот осуществлять дело, доведя его до предела, до конца, до конца, то есть все сделать, довести до совершенства. Вот означает, что «телиосы», потому что глагол «сделать» совсем другой, греческий, «пиисы». Вот. И в данном случае, посмотрите, я специально взял вам и выписал несколько других текстов, чтобы вы видели, что в данном случае «телиосы» что означает. Вот посмотрите, он пишет, апостол Павел, в другом месте, говоря о жертвах ветхозаветных, которые не могущие сделать в в совести совершенным приносящего. Сделать совершенным. Какой глагол стоит греческий? Телиосе. Вы слышите? Здесь перевели правильно. Сделать совершенным. Телиосе. Тот же самый глагол стоит. Или в другом месте. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, телиофис, и совершившись, вот поймите, о чем идет речь, что такое «и совершившись» сделался для всех послушных ему причиной спасения вечного. Что это означает? «И совершившись сделался для всех причиной спасения». Стоит глагол «телиофис», то есть «став совершенным, сделался причиной спасения спасению». Это без конца. Или твердая же пища свойственна совершенным. Глагол «телион». Ибо закон ничего не довел до совершенства. Опять «этелиосен». Видите как? То есть тот глагол, который здесь употребляется, вот этот «телиосе», вождя спасения их, Христа, то есть вождя, совершил «телиосе» через страдания. Мысль поразительное, я вам скажу. И не удивляйтесь, что переводчики встали, знаете, буквально в тупик. Почему? Можно ли в каком-либо контексте отнести ко Христу слова, что Он стал совершенным? Значит, Он не был совершенным? Попробуйте, переводите. И бедные переводчики написали безграмотно. Написали безграмотно по-русски. Совершил через страдания. И дальше как хотите, так и думайте. Мы тут ни при чем. На самом деле, о чем идет речь? Вот действительно, где требуется, вот, если хотите, знание святых отцов, что они пишут. Вот здесь мы с вами сталкиваемся, теперь вы поймете, почему мы так много говорили с вами о первородном повреждении, о родовом повреждении, о личном грехе. Что мы здесь видим? Да, Христос принял, как я вам говорил и цитировал многих отцов, да, Он принял какую природу? Смертную, тленную, то есть стареющую, страстную, то есть подверженную страданиям. Вот он, какую природу. Эта природа, будучи тленной и смертной, и страстной, не допускала человеку вступить в ту полноту единения с Богом, к которой человек предназначен. Что же сделал Христос? Он воспринял эту природу воспринял. И, пишет апостол, через страдания совершил ее. Сделал ее совершенной. Именно через страдания, совершив ее, то есть сделав совершенной, он уже не мог быть подвластен смерти. Воскрес. Ибо природа, в которой покорена смерть, тление и страстность, она становится какой природой? Каким становится само тело? То, о чем мы с вами говорили, духовным телом. Телом, да, но духовным. Не душой, а телом, но духовным, каким мы с вами видим в Евангелии, когда он проходит сквозь стены, сквозь закрытые двери, для которого не существует расстояния и так далее. Тело становится духовным. Вот о чем идет речь. Вот что совершено в таинстве креста, именно креста, а не воплощение. Вот оно в чем спасение. Уничтожена смерть. О чем мы вот скоро все услышим. Именно смерть уничтожена. С нею тление уничтожено. Страдательность это уничтожена. Чем? Христовым крестом. Вот в чем, если хотите, величие этого креста. Почему такую силу это имеет? Почему? Ни один человек на это не мог бы пойти. зная, какие жуткие страдания, пойти на это добровольно. Причем за кого пойти? Помните, апостол Павел пишет, ну еще за благодетели кто-то, и, может быть, и умер бы, помните, за благодетели своего. А Христос за кого? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Подумайте, за кого? За тех, которые подвергли его жесточайшим страданиям, хотя могли бы, кажется, побить бы камнями, как они это делали совершенно спокойно. Тут нет. Все было расписано по полочкам, вся церемония. Нет, нет, ни в коем случае не трогайте, не убивайте камнями. К Пилату и требует распятия самой жестокой казни, какой была. И вдруг о них говорит «Отче, да, прости им». Вот это вот потрясающее действительно жертва любви, которая превозмогает всю ту ненависть, которой к нему относились, да, это затем жертва чистоты, ибо Христос не совершил греха. Не совершил греха и не нуждался поэтому ни в каком очищении от личных грехов в своей жертве. Вот. Именно эта жертва явилась тою, которая названа в Писании искупительной, освободительной, усыновительной, освящающей, в конце концов, обоживающей человечество. Это первый момент. Это только первый момент. И здесь я просто, чтобы его сразу закончить, я вам скажу, что целый ряд отцов, все говорят поразительные слова о том, что жертва спасения была совершена как? В себе самом, во Христе. Не вне куда-то, не кому-то, а в себе самом. Вы знаете, когда впервые читаешь эти тексты, просто поражаешься. Что такое? В себе самом. Один за другим. Ириней Леонский, пожалуйста, Василий Великий, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский. Вот. Все просто один за другим. Но вот Ириней Леонский. Слово во всем же он есть. И человек – создание Божие. Поэтому и человека, восстанавливая в себе самом. Слово стало человеком, все восстанавливая в себе. Григорий Ниский, которого VII Вселенский собор назвал отцом отцов, пишет, «Мы называем тайной Господа по плоти то, что неизменяемый является в изменяемом, чтобы, изменив и претворив зло, вторгшееся в изменяемую природу, истребить грех, уничтожив себе самом». В данном случае, вот почему мы с вами говорим о первородном повреждении. Видите, в Писании иногда это называется грехом даже. Уничтожив себе самой. Фанасий Великий, единородный, сделался человеком, чтобы в себе самом, исправив сие. Вы слышите? Не где-нибудь, не в нас исправил. Подумайте только. А в себе самом исправив сие. Причем это он повторяет множество раз. Иоанн Дамаскин. Он пришел для того, чтобы через себя и в себе, вы слышите, не только через себя, а и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Отцы! С какой смелостью пишут? Вы скажете, это ересь дикая. Как это он в себе восстанавливает образ Божий? А он пишет, Иоанн Дамаскин, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Вы подумайте, что пишет. Максим Исповедник, чтобы через себя и в себе обновить естество человека. Не только через себя, это было бы все понятно. А и в себе обновить естество человека. Один за другим. Вот я вам просто буквально... Это десятки. Десятки высказаний святых отцов, которые прямо говорят, прямо настойчиво, прямо все время подчеркивают. В себе, в себе, в себе. Поразительно. Не правда ли? Вопрос в другом. Хорошо. В себе. восстановил. Да, смерть побеждена. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Да, видимый воскресшим, неподвластным уже всем тем сторонам падения, о которых мы говорили, что это нам дает. Ведь откуда пошло вот это католическое, этот выкуп, искупление, это целая доктрина, этого протестантского оправдания? Откуда пошла-то? А что ж дальше-то? Если он в себе это восстановил, в себе это то, все это создано и по образу, оказывается. Вот здесь с вами, друзья, вот мы как раз и об этом поговорим. У апостола Павла Христос называется новым Адамом, вторым Адамом. Кто такой Адам, мы знаем. Родоначальник человечества, от которого все мы рождаемся стихийно, непроизвольно. Рождаемся с той ветхой природой, которую наделил нам Адам. Он новый Адам, второй Адам. Настойчиво проводится мысль у апостола. Мы, оказывается, можем родиться от нового Адама. Что значит родиться? То есть получить его природу. Ту, вот ту природу можем получить. Вот, оказывается, в чем смысл жертвы Христовой. Он восстановил в себе, став родоначальником нового человечества. Имя этому человечеству – христиане. Христиане. Оказывается, они могут приобщиться этому новому, новой человеческой природе, которая во Христе. И это происходит где? Как? В рождении от воды и духа. Это происходит в таинстве крещения. Об этом мы с вами еще поговорим. Да. Вот оно, оказывается, где это происходит. В чем, значит, смысл этой всей жертвы? Что он истребил вот это первородное повреждение в себе и дал возможность нам приобщиться к этой новой природе. Это уже новая природа, оказывается, является той благоприятной средой, которая уже не затрудняет человеку вхождение в единение с Богом.